Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Герой сегодняшней нашей передачи – Сергей Иванович Григорианс. Вот несколько слов об этом человеке. Прямо скажем, что в ареопаге диссидентов, правозащитников, инакомыслящих Сергей Григорианс, может быть, занимает не самые первые строчки, но, тем не менее, он человек в своей области исключительно известный, заслуженный и сделавший так много, как, может быть, другие даже и не сделали. Но Сергей Иванович предпочитает как бы оставаться чуть-чуть в тени, как бы пропуская вперед более громких, более звонких, так сказать, правозащитников, людей, которые любят представлять правозащитное движение. А Сергей Иванович – это такой столб, который пишет, издает и создает фундамент для всего того, что мы с вами, Андрей, в наших программах обсуждаем. Сергей Иванович Григорианс родился в Киеве 12 мая 1941 года, и энциклопедии его характеризуют как советского диссидента, бывшего политзаключенного, журналиста, литературоведа и председателя правозащитного фонда «Гласность». Григорианс учился в Киевском политехническом институте, Рижском училище инженеров гражданской авиации и на факультете журналистики МГУ. В 1975-м он был арестован КГБ и приговорен к 5 годам заключения за антисоветскую агитацию и пропаганду. После освобождения в 82-м и 83-м годах распространял в самиздате информацию о нарушениях прав человека в СССР. В 83-м был снова арестован и осужден на 7 лет строгого режима за свою деятельность. После начала перестройки он был освобожден в числе самых первых в начале 87-го года по амнистии и сразу же возобновил правозащитную деятельность. Он приступил к изданию журнала «Гласность», который критиковал коммунистическую систему. И надо сказать, что вот в те годы, конец 80-х, издавать правозащитный свободный журнал было все же достаточно опасно. И обыски, и задержания, и слежка – все это было за сотрудниками журнала «Гласность» и за самим Сергеем Григорианцем. В мае 89-го года Григорианс создал и возглавил профсоюз независимых журналистов, в который вошли некоторые журналисты, представляющие самиздатскую или независимую печать в СССР. И в том же 89-м году он был награжден международной премией «Золотое перо свободы». Андрей, а когда вы впервые услышали эту фамилию?
Вы знаете, Иван, довольно поздно. Вы справедливо заметили, что Сергей Григорианс из тех людей, которые всегда скорее отойдут в тень, нежели выйдут на авансцену, несмотря на то, что делают они очень много. Поэтому фамилия Григорианс ко мне пришла как-то, ну, не так, чтобы очень непосредственно. Я сначала скорее познакомился с результатами его деятельности. Мне попадалась «Экспресс-хроника», мне попадался журнал «Гласность». Я уже слышал об этих изданиях. Или, вернее, об этих выпусках, поскольку это были не издания, это были самиздатовские публикации. Но я не знал или не обращал внимания на фамилию Григорианс. Это, конечно, мой минус, но, тем не менее, вот так получилось, что фамилия ко мне пришла позже, чем результаты деятельности этого человека. Я помню, что когда я впервые услышал эту фамилию, мне было достаточно сложно соотнести ее с тем, что мне уже попадало в руки, потому что и объем самиздатовского материала, который, как выяснилось, приписывается, и совершенно справедливо приписывается Григорианцу, и качество, в общем, предполагало то, что это работает какая-то подпольная, довольно большая группа, ну, хорошо, скажем так, независимых журналистов или независимых издателей. И вдруг, когда мне сказали, что да, в общем-то, да, конечно, да, но, в принципе, это дело рук практически одного человека. Вот есть такой Сергей Григорианс, ну, честно говоря, даже в первую секунду не поверил. Я решил, что вот есть вот, да, один Григорианс, и вот за ним там 10, 20, 30 человек. Я еще помню мое ощущение, я подумал, оказывается, есть вот такая группа, которая вот работает, и никто про них не знает, и, значит, они не стукнули друг на друга никто, и их не раскрыли. Но я даже был слегка разочарован, когда узнал, что нет, редакции из 10, 20, 30 человек, есть, может быть, 10, 20, 30 единомышленников, но не редакции, что, в общем, это делает по большому-то счету один Григорянц и несколько его ближайших друзей и соратников. И я на всякий случай, Иван, если можно, я чуть-чуть поправлю вашу фразу, чтобы просто у наших слушателей не создалось превратное впечатление. Вы сказали, что он предпочитает отходить в тень, в отличие от некоторых более известных людей, которые любят представлять правозащитное движение. Я бы чуть-чуть уточнил, скорее, кого народное мнение, народная молва каким-то образом отождествляет с правозащитным движением. Не в том смысле, что люди эти тащат на себя славу. Нет, просто так получилось, что есть некоторые фамилии более известные, некоторые менее известные, и я бы не стал говорить, что кто-то здесь любит или предпочитает именно представлять правозащитное движение. Я хочу только внести некоторую ясность. Иван, я сказал, что мне уже попадались в руки выпуски «Экспресс-хроники», но я не знал, кто такой Григорянц. «Экспресс-хроника», я имею в виду не газету, которую потом стал делать Саша Подрабинок. Я имею в виду бюллетень В, где на титульном листе под названием «Бюллетень В» было написано «Экспресс-хроника». Это я просто хочу уточнить, чтобы не было путаницы.
Мы обычно с вами, Андрей, стараемся подобрать к герою нашей программы, к нашей теме, какую-то музыку, которая соответствовала бы разговору. Иногда это какое-то произведение, которое непосредственно посвящено данному человеку. Иногда это произведение, в котором он, скажем, упоминается, или это произведение, которое так или иначе, музыкальное произведение, которое так или иначе связано с родами его деятельности, с направлением и так далее, и так далее. Перед нашим разговором я задал Сергею Ивановичу вопрос в лоб. Сергей Иванович, какую музыку вы любите? И Сергей Григорянц ответил: во-первых, я люблю песню Булата Акуджавы «Бумажный солдатик».
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный. А он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
Песня Булата Акуджавы «Бумажный солдатик». Любимая песня нашего сегодняшнего героя Сергея Ивановича Григорянца. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Некоторое время назад в московской студии мы встретились втроем: Сергей Иванович, Андрей Юрьевич, Иван Никитич, и поговорили с Григорянцем о его жизни, о том, что он сделал, о его системе ценностей, о предпочтениях, семье и о том, как он понимает само слово «инакомыслие». Рождается ли человек инакомыслящим?
Я думаю, что, во-первых, конечно, рождаются, потому что это на самом деле просто определенная способность говорить и заставлять слушать в каких-то случаях то, чего люди не хотят говорить, и то, чего люди не хотят слушать. И это зависит уже от качеств самого человека. В общем, все-таки в очень малой степени от среды, в которой он оказался, воспитания. Мы точно знаем детей, диссидентов, которые следовали за своими родителями, и детей, которые оказались правовернее следователей, которые их сажали. То есть, в общем, само по себе среда и воспитание, на самом деле, в тех условиях, в которых это происходит в России, где действительно это ощущение во многих случаях ставки на жизнь. Если еще в совершенно поразительном хрущевском времени, особенно в начале, люди вдруг ощутили, что можно говорить много, громко, и, помня о КГБ, Ну, в общем, не боясь. Тут время очень быстро кончилось. Дальше уже это было точное понимание того, чем ты рискуешь, точная попытка оценки того, с кем ты имеешь дело. Ну и в конечном итоге, почему тебе это нужно? Чаще всего это была необходимость сохранения самоуважения к самому себе. Сохранение самого себя в качестве личности, а не раба.
Сергей Иванович, а ваши личные, персональные корни, вы себя откуда числите?
Ну, у меня такая очень характерная, что ли, имперская семья. Ну, имперская именно по своей многонациональности. Я как раз очень мало что знаю о своем отце, Ивана Аркадьевича Григорянца, который был адвокатом, но мать моя была замужем за ним один год. Родился я в 41-м году, а он в это время был во Львове в командировке. И немцы, как вы знаете, заняли Львов на второй день. И, в общем, даже не очень понятно, чем это кончилось. Но зато я знаю многочисленных, иногда до 17 века, своих родных по матери.
А мать была урожденная?
Я вырос с матерью и бабушкой. На самом деле это была такая... Бабушка у меня была Перевозникова Елизавета Константиновна. Ну, это, в общем, какая теоретически считается, что фамилию эту и какие-то поместья они получили за перевоз Тушинского вора. Вот. Но там было множество родных, среди которых были Арсеньевы, Дмитровские, в общем, масса всех. У моего прадеда было 22 брата и сестры, и плюс к этому, вот, значит... Мужья моей прабабки вот были... Но при этом он был сослан в Ташкент за публикацию материалов о картонных подошвах на турецкой войне у русских солдат. И у меня до сих пор есть его портрет, значит, на турецкой войне, в такой шапочке болгарской. Ну, что ему не помешало, как и всем ссыльным в российское время, там быть... статским советником и вообще заниматься народным просвещением. Вот. Но, с другой стороны, бабушка моя вышла замуж за принявшего ради этого не православие, а, по-моему, лютеранство моего деда, профессора Сергея Павловича Шенберга, который был из такой части очень старинной еврейской венской семьи. И у меня портреты там прабабки и так далее.
Шенберг и Шенберг – это случайное созвучие?
Да, по-видимому, это случайное созвучие. Но зато дядюшкой моей прабабки был Карл Черни. И Лист там вот у нас дома играл и так далее. И так
это
далее.
Уже не случайно.
Да, и это вот было совершенно не случайно. И у нас есть даже какие-то ноты с его понятами. Вот. А с другой стороны, это была вполне тоже еврейская, но бердичевская семья. Но из этой семьи вышел знаменитый русский режиссер Александр Санин, который был одним из основателей МХАТа, постановщиком первых спектаклей Дягилева в Париже, вот Хованщины и Бориса Годунова, ну и так далее, и так далее.
Ну, тем интереснее. Иван, я прошу прощения, потому что вы сказали в самом начале нашей беседы, что, если я правильно вас понял, что существует ген инакомыслия или хромосомы инакомыслия. То есть человек таким рождается. И вот вы только что показали, как большой веер, уходящий в прошлое самых разных людей. И очень интересно в таком случае представить себе какого-нибудь человека другого, у которого намного менее красочное происхождение, скажем так, простите за это дурацкое слово, но который, тем не менее, тоже обладает таким же, будь то геном, будь то хромосомой, чем-то, что заставляет его мыслить по-другому. Все-таки несмотря на то, что ваш дед, если я не ошибаюсь, да, уже выступил как инакомыслящий представитель вашего рода, написав про картонные подошвы, вы продолжили эту линию, тем не менее вы считаете, что все-таки не воспитание. Мне это очень интересно, я вернулся чуть-чуть, возвращаюсь назад, потому что страшно интересно понять, почему до сих пор в самых разных уголках Земли появляются неожиданные люди, которые, не думая, казалось бы, о своей судьбе, готовы ломать стены, не боясь того, что сломают, и готовы идти на пролом. Почему? Как? Откуда?
Ну, это довольно трудно, конечно, объяснить. На самом деле, вы упомянули моего прадеда. А дед мой просто уехал со всеми киевскими профессорами в Одессу и вернулся, не уйдя в эмиграцию, только потому, что оставалась моя матушка, обожаемая, его дочь в Киеве. Был такой замечательный человек, Венечка Ерофеев, у которого были вполне ясные или просто герой и великий человек, с моей точки зрения, не только по поведению, а по замечательному уровню мышления, как Толя Марченко. И я уже не знаю, как в других странах, но в России эти люди рождаются, или, по крайней мере, рождались точно, в самых разных уголках.
И вопреки.
И вопреки. А у Амальрика, скажем, тоже, как и у меня, было множество очень разнообразных предков разных национальностей.
Андрей, изучаете, и я к себе тоже обращаю, митохондрии и комплекс Гольджи. Не все в хромосомах, но и масса всего в цитоплазматической жидкости, что передается оттуда, не будем называть сегодня эти высокие имена, передается инакомыслящим.
Вы знаете, Иван, мне кажется, что вы не думайте о самом главном.
Так.
Если вспомнить наших героев нашего цикла, у нас было на букву «Б» очень смешное, очень забавно, мы придумали братья Стругацкие, потому, которые вроде бы не были открытыми диссидентами, но, с моей точки зрения, были ярко выраженными инакомыслящими. Вот у них в одном из романов очень важно было понять власти, что же делать с теми, кто думает по-другому. Вот поэтому я просто думаю, что нас ждет дальше. Нас ждут эксперименты по евгенике или просто отсекание корней. Вот что ждет тех, которые сейчас рождаются инакомыслящими? Я поэтому задаю такой вопрос.
Футурология тоже вас интересует.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Я напомню, что вы слушаете запись разговора с Сергеем Ивановичем Григорианцем, которая была сделана некоторое время назад в московской студии «Свободы».
Сергей Иванович, давайте переходить к важнейшим вещам для нашей темы, поскольку, повторю, мы не можем объять необъятное. Давайте попробуем сосредоточиться на каких-то, то, что называется, случаях, на таких важнейших сюжетах, прямо романах, в которых вы были полноценным участником, иногда свидетелем, иногда одним из главных героев этих сюжетов и этой жизни, чтобы показать на примерах и что такое было ваше существование, ваши более юные годы, и что такое было инакомыслие в советской послевоенной истории. Если вы не против, давайте начнем с крупнейшей, важнейшей фигуры Аркадия Викторовича Беленкова. Ведь вы были очень хорошо знакомы с этим человеком. Вы просто, насколько я понимаю, просто близки.
Ну, нет. Близки – это все-таки преувеличение. Но, конечно, мы были хорошо знакомы. Конечно, у нас был просто весь круг общих знакомых. Мы могли относиться иногда по-разному к разным людям. Но, тем не менее, все это были общие знакомые, все это были. Аркадий Викторович, чем я познакомился, естественно, по вполне литературным причинам, частью литературным, а частью потому, что большая часть моих знакомых были люди, вернувшиеся с Колымы. Среди них был замечательный прозаик Сергей Александрович Бондарин. Он с большим удовольствием, значит, посоветовал мне встретиться с Аркадием Викторовичем. Ну, было и множество других. Семейство Багрицких, или Анна Андреевна Ахматова, или... Ну, действительно, все-таки был довольно узкий русский круг людей, которые, ну, вот ни при какой погоде, будучи литераторами, как Беленков или Стругацкий, официальными или неофициальными, как Веня Ерофеев. Тем не менее, они не хотели ходить строем, не хотели повторять выученные догмы. А это было еще раннее, сравнительно хрущевское время, когда на самом деле Хрущев сам выстроил для себя и для советского общества, в общем, идеологическую ловушку. С одной стороны, он точно хотел освободить людей из лагерей, он хотел прекратить то, что было при Сталине, он точно не хотел начинать ядерную войну, как и Иосиф Виссарионович, он хотел реально, хотел накормить русских людей. И если вы помните, было время, когда просто хлеб стоял бесплатно на столах, в столовых, для того, чтобы... Ну, вот это давало некоторую гарантию того, что, по крайней мере, голодающих не будет. Потому что Хрущев, в общем, понимал цену.
Странно, что я хрущевской эпохи просто не могу помнить, особенно в ее столовском воплощении, но бесплатный хлеб я помню. Да. Значит, это и ранний, совсем ранний брежневский, конец 60-х.
Это у тебя, Иван, прошу прощения, это у вас перебивка с литературой. Хлеб на столах. Как это на столах? Если вы помните эту цитату. Так вот, хлеб был на столах.
Нет, ну, просто в столовую можно было прийти, можно было купить за 2 копейки стакан чая, а можно было и ничего не покупать. Но хлеб есть вдоволь. Вот он стоял, вот нарезанный, и по сравнению с умирающими от голода русскими людьми при Сталине, это было...
И горчица стояла.
И горчица стояла, и соль стояла.
И соль стояла.
Да. Да. Так вот. Аркадий Викторович Беленков.
В каком году вы познакомились?
Ну, мы с ним познакомились, я думаю, году в 63-м, может быть, в 62-м.
То есть первое издание Тынянова уже вышло?
Да, вышло уже первое издание Тынянова. Я относился к Аркадию Викторовичу. Ну, я так иногда не все ему говорил, что я думаю. Потому что, скажем, другим близким моим знакомым был Варлам Тихонович Шаламов, и некоторые его рассказы просто перепечатаны на моей машинке. Потому что у меня была Эрика, а у него была Москва. Ну, и Варлам Тихонович не мог ему простить, что в первом издании Тынянова есть упоминание о колодцах, которые отравляли троцкисты. Это отдельная тема. Если вы мне зададите вопрос, мы к ней еще вернемся. Это на самом деле очень важная тема для Беленкова. Насколько важны для него были публикации любой ценой. Это просто... Шаламов был человеком гораздо более жестким. И, скажем, даже у Толи Жигулина, который включал свои лагерные стихи в сборнике с так называемыми датскими стихами, то есть к определенным датам, к 1 мая, там, еще к чему-то. Вот Шаламова до тех пор, пока его не заставили написать вот это вот письмо, и все, что там говорило Сиротинское, все это вранье абсолютно. Его заставил Полевой.
Письмо против публикации его.
Против публикации его рассказа, да, на немецком языке. Шаламов не вступал в союз писателей, очень жестко к этому относясь, хотя у него к этому времени вышло уже 3 книги стихов. Ну, искалеченных там, но все-таки это было достаточным основанием. Он был против, он никогда не писал датских стихов и датских рассказов. Вообще он был против любого приспособленчества. В этом смысле Аркадий Викторович человек был гораздо более гибкий. С одной стороны, у него бесспорно сохранялось, вот сейчас я все время ловлю себя на этом, посттюремная жесткость в отношениях. У него никогда не прошло это. Я так и не знаю, написал он эту книгу или нет, но он говорил, что у него есть книга об Ахматовой, как о примере мужества, и о Шкловском, как о предателе литературоведения. Ну и, собственно говоря, и книга о Балеше. Мы с Аркадием Викторовичем году в 67-м, а вместе поехали и с Мариэттой Сергеевной Чудаковой, Мариэттой Амаровной Чудаковой, на Блоковскую конференцию в Тарту. Ну, для меня это была первая в моей жизни, первый доклад. Я приготовил доклад об Андрее Белом, не понимая, сколько времени уходит на одну страницу, а у меня там было этих страниц 20 или 30 в этом докладе. Сами понимаете, какой это был ужас. Но Аркадий Викторович до последней минуты не знал, выступит он сам или за него доклад будет читать Наташа. Ну, поскольку он чувствовал себя то лучше, то хуже. Он действительно был очень больным человеком. И меня очень удивило, что вот мы сидели в скверике с ним, Наташей и Мариэттой. И вдруг он меня спросил: «Как вы думаете, там много стукачей?» Я пожал плечами. Как-то тогда это был какой-то совершенно неинтересный вопрос. Ответил что-то вроде того, что, ну, наверное, есть, но, в общем, кому это интересно, какое это имеет значение. Но свой доклад Аркадий Викторович прочел сам. Это был довольно подробный рассказ о пьесах Олеши, а мы с Аркадием Викторовичем мы познакомили. То есть я его совершенно купил тем, как потом выяснилось, что из его знакомых я был единственный человек, который совершенно не верил. Тогда очень распространенное мнение, что, ну вот, Олеша, замолчавший писатель, и вот только вот «Ни дня без строчки», вот только вот эти заметки. Вообще Олеша был очень популярен. А я-то знал, как и Аркадий Викторович, ежегодно печатавшиеся его отвратительные пьесы в журнале «30 дней», которых было, я не знаю, штук 20. Все они были гнусные в высшей степени, приспособленческие тоже, и совершенно не соответствовали репутации, которую ему создала эта его последняя книга и статья Лакшина об этом. Лакшин, по-видимому, этого всего не читал. Вот. Ну, неважно. Ну, и кроме того, я тоже очень плохо относился к тогда необычайно популярным Ильфу и Петрову, как и Аркадий Викторович. Но тут, значит, Аркадий Викторович подробно рассказывал об этих пьесах, подробно рассказывал о зависти, которая бесспорно была неотъемлемым качеством Юрия Карловича. И потом сказал: Юрий Карлович Олеша был первым из советских писателей, которые поняли, что победившему времени надо приносить жертвы. И первое, что он принес в жертву, была его совесть. И актерски раскланялся. Лотман был в совершенной ярости. Он считал, что Тартус все блоковские конференции прикроет после этого. Что, ну вот, Беленков, не предупредив его, сделал вот такой доклад и так далее, и так далее. С одной стороны, Аркадий Викторович действительно каждый раз и очень жестко стремился сказать все, что он мог. Никому ничего не забывал, как и полагается такому образцовому лагернику. Но с другой стороны, ну вот, я был свидетелем нескольких сцен. При мне с ним объяснялся приехавший редактор журнала «Байкал», молодой и симпатичный человек, который привез первый номер «Байкала».
По фамилии Бальбуров.
По фамилии Бальбуров, да. Который сказал, что, ну что, ну, я за него получил строгий выговор по партийной линии. Материалы второго номера я заслал в печать. Думаю, что третий уже не выйдет. Меня снимут после него.
А надо напомнить, что в двух номерах «Байкала», первый и второй номера за 68-й год, печатались отрывки из Юрия Олеши.
Дело не просто в том, что печатались эти отрывки. Дело в том, что эти отрывки не совпадают с книгой, которая издана в Испании. По крайней мере, не совпадают во многих своих частях. Скажем, там было литературное отступление известном критике Ермилове. Оно было в связи с какой-то вставкой Беленкова и с напоминанием о Гоголе. С напоминанием о Гоголе и о Ноздрёве. И с известной фразой Ноздрёв о том, что, ну вот, пристанешь к начальнику, чтобы повысил зарплату, повысил зарплату, повысил зарплату. Ну и в конце концов он не выдержит. В лицо тебе плюнет, а зарплату повысят. И была такая очень академическая сноска внизу страницы. Полное собрание сочинений Гоголя, а Москва, Ленинград, 1948 год, 1953 год, том 5, Москва, 1952 год, страница такая-то, такая-то.
И еще Беленков любил издательство Академии наук Союза Советской Социалистической Республики для полного издевательства и сарказма.
Да. А дальше была только такая кратенькая фраза. Не могу забыть, как уважаемый критик Василий Ермилов читал эту фразу с большим выражением и во время нее вытирал платок и утирался. И это было подлинное торжество искусства самовыражения. Но тут надо объяснить, что именно Ермилов и был рецензентом романа Беленкова, за который Беленков и попал на Колыму.
«Черновик чувств».
«Черновик чувств». «Черновик чувств». То есть это вот был такой прямой расчет. И примерно такой же фрагмент был и о графе Игнатии, который тоже имел прямое отношение, да, к аресту Беленкова. К сожалению, ничего этого уже нет в испанском издании, которое вышло в эмиграции. И я понимаю, почему этого нет. Потому что тоже при мне было окончание телефонного разговора Аркадия Викторовича с его редактором из издательства «Искусство», где лежала книжка Балеша. Та ему говорила, что вот от меня там требуют и еще и этих купюр, и этих купюр, и это совершенно обезображивает книжку, и я на них не согласна, я не хочу портить вашу книжку. А он говорил: нет, делайте все купюры, которые требуют. Важно, чтобы книжка вышла. Пусть чего-то там не будет, но можно заплатить сколько угодно, лишь бы книга вышла и так далее. И после этого еще минут 20, в общем, все это повторял мне, пересказывая начало разговора с редактором, что вот она не понимает, как важно, чтобы книга была издана. По-видимому, это испанское издание, вот где нет существенных фрагментов, которые есть в Байкале, как раз были редакции издательства «Искусство».
Ну и кроме того, не будем забывать, что книжка готовилась несколько лет к печати вдовой Беленкова Натальи Александровны, которая уже по своему усмотрению как бы сформировала и стасовала книгу из тех огромных, незаконченных, выпадающих и не совсем, так сказать, правильных по своей геометрии материалов и фрагментов, громадных скал, на которые уже не нашлось своего Микеланджело, чтобы отсекать.
Ну, конечно, хотя, собственно говоря, в «Искусстве» же уже лежала готовая книга.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Герой нашей программы Сергей Григорянц. Вы слушаете беседу с Сергеем Ивановичем, записанную некоторое время назад в нашей московской студии.
Многие упрекают правозащитников в том, что они оказались не способны ни взять и удержать власть в рушащемся, разваливающемся Советском Союзе, ни то, что ни одна из их программ не была в результате реализована. То есть, отбрасывая, поворачивая Юпитер в обратную сторону, в прошлое, на все послевоенные десятилетия, оказывается, что, значит, это была бесплодная смоковница. Так говорят очень многие люди, которые не принимают всю ту нравственную силу, которая была свойственна правозащитному движению. Ваше объяснение в целом неуспеха правозащитников в Новой России.
Дело просто в том, что сами по себе возможности правозащитников – это иллюзия, созданная КГБ в собственных интересах. На самом деле у правозащитников никогда никаких возможностей не было. Им действительно внушили, ну вот, правозащитники по природе свои люди доверчивые. И там Сергея Дамчу, Ларри Багараз внушили, что вот мы победили. Я помню чудовищную конференцию в 92-м году в Амстердаме, гласность и перестройка, ну, так сказать, вот-вот. Собрано было множество людей, в том числе человек 20 из России. Ну, поскольку это было, само по себе название было «Гласность и перестройка», то я был один из сопредседателей, ну, поскольку «Гласность». Но для меня это была совершенно отчаянная конференция. Я ничего не мог, потому что все по очереди. Галина Васильевна Старовойтова, Гранит Любарский, Вася Силюнин, который потом обнимал меня на пароходике и говорил: ну, Сергей, ну что ты действительно считаешь, что мы не победили? Они все рассказывали о том, что в России произошла бескровная революция, демократическая революция, и что демократические идеалы восторжествовали. Я говорил: да, Господи, ну власть же совсем у других людей. И то, что делается, совершенно не похоже на демократию. И есть все основания думать, что будет все еще хуже. Но Кронид очень важно мне отвечал: если птица похожа на утку и крякает, как утка, значит, это утка. Ну, крякала-то она, может быть, как утка. Но на самом деле, вот если вы спрашиваете мое мнение, а я думаю, что единственной надеждой демократии в России был Андрей Дмитриевич Сахаров, которого, кроме вот этого высокого морального авторитета, кроме вот этой фантастической известности и славы, было очень важное обстоятельство. Знаменит и надежен он в глазах множества советских людей был так, что в нем люди могли почувствовать опору. Вот для существенной части советской интеллигенции, в особенности преуспевающей интеллигенции, вы сами понимаете, что многим из них для того, чтобы получить квартиру, или для того, чтобы защитить диссертацию, или для того, чтобы издать книгу, надо было быть в хороших отношениях с компетентными органами, и где-то они шли как доверенные лица, и так далее, и так далее. И многим из этих людей все это не нравилось, на самом деле. Им совершенно не хотелось так платить. И вот Андрей Дмитриевич вызывал у них ощущение опоры, вот той силы, которую можно выбрать вместо тех, кто ими манипулировал. До этого им продолжал манипулировать. Но после того, как погиб Андрей Дмитриевич, а я тоже далеко не убежден в его случайной смерти, мы много говорили об этом с Еленой Георгиевной. Во-первых, опять-таки, всегда забывают, когда он умер. А умер он за месяц до того, как было объявлено, что в Советском Союзе будет пост президента. И на это никто не обращает внимания. И вы понимаете, что если через месяц, в январе, было объявлено о создании поста президента, то пришло это тем, кто объявлял, в голову не в тот день, когда они объявляли. Андрей Дмитриевич, конечно, по тому механизму, который был выбран, то есть Верховный Совет, Верховным Советом не был бы избран президентом, но вокруг него была бы хорошая, не просто там, не то, что это, в общем, в той или иной степени сомнительная группа межрегиональная, которая потом, где было слишком много коммунистов, легко ездивших за границу, и которые почему-то с большим энтузиазмом поддерживали Ельцина, вокруг него была бы существенная часть России. Он не был бы победителем, но он был бы гигантской, влиятельной оппозиционной силой. И последний документ Крючкова, он опубликован архивом Сахарова за недели две до смерти Сахарова, как раз об этом, о том, что он совершенно неуправляем, что он радикален, что он объединяет вокруг себя и своими лозунгами множество людей. А если к этому прибавить, что КГБ по меньшей мере дважды пыталось убить Сахарова, есть вот эти два письма Андропова в Политбюро, и никто не хочет понимать, что ведь это документы прикрытия. В первом письме Андропов рассказывает о том, как Елена Георгиевна пытается убить Сахарова, дает ему лекарства, от которых ему становится только хуже и хуже. Ну и, в общем, все понятно, ведь на таком письме может быть две резолюции. Если с ним что-то произойдет, найти и наказать виновно. Или наоборот, нет, вот нежелательно. Андропов выжидает год и через год пишет новое письмо. Опять в Политбюро. Уже не просто Елена Георгиевна пытается убить Сахарова, а она отказывается вызывать скорую помощь тогда, когда Сахаров в этом нуждается, чтобы он умер. И делается это только для того, что поскольку Сахаров совершенно забыт всем миром, и, соответственно, и к ней внимание уменьшилось, она таким образом хочет увеличить, вот, значит, вызвать интерес к смерти Сахарова к самой себе. Почему уже в это время есть свидетели, уже есть свидетели врачи скорой помощи, уже есть свидетельница, вот эта соседка. Ну, в общем, ну вот все.
Отражение дела врачей. На этот раз врачи хорошие, а больные плохие.
Ну, этот врач, он на моем суде выступал. Ему поставили трибуну, ну, на моем втором суде, поскольку мы в бюллетене выписали там о голодовке Сахара. Он привез медицинскую карту, читал. Вот, так что, понимаете, то, что его ненавидели, это точно. То, что его считали врагом, это точно. То, что он умер очень вовремя, это точно. И, конечно, он был очень больным человеком. И, конечно, такой человек вполне может умереть. В патологоанатомическом заключении нет ни одного из характерных признаков внезапной смерти. Ни разорванных аорт, ну, ничего в общем. Да, действительно, в этой ситуации люди и умирают. Но если учесть еще, что генерал Олег Калугин очень опытный человек в этом смысле, не просто считал, что Андрей Дмитриевич был убит, а но еще и называл или вспоминал желтый порошок, который, попадая на открытые части тела, ну, например, на ладонь, вызывает острую сердечную недостаточность. И такой желтый порошок применялся, и это была скандальная история, для убийства кого-то из ирландских террористов, который начал давать показания, откуда они получают оружие, что-то такое. То, в общем, и в этом единственное, что я могу сказать, что после смерти Андрея Дмитриевича, это вот уже ответ на ваш вопрос прямо, с моей точки зрения, ни у какого диссидентского движения, ни у каких правозащитников никаких, ни малейших шансов не было. Кто-то боролся больше, кто-то боролся меньше. Это уже зависело от темперамента и от ситуации. Сергей Адамович очень обижался, что его в Верховном Совете, ну, до тех пор, пока он не ушел, использовали как ширму. Он у нас на конференции рассказывал, ну что, ну, меня всегда брали во все международные поездки. Ну вот приезжаем мы в Вашингтон, а там демонстрация по поводу безобразий вот в Советском Союзе. И тогда выдвигают меня и говорят, ну вот Ковалев, вот где он был раньше и где он теперь? А вы говорите, ничего не изменилось.
То есть, Сергей Иванович, правильно ли я вас понимаю, что вы считаете, что, в общем, отвечая на вопрос Ивана, главная или основная причина того, что правозащитники, диссиденты, как сейчас, не будем сейчас говорить точно, как назвать эту ту массу людей, но мы понимаем, о ком мы говорим, что они не смогли взять власть в силу своих слабостей. Может быть, не слабость, не готовность, не умелость. Я к чему хочу подвести? Дело в том, что когда я, готовясь к сегодняшнему дню, читал и перечитывал вашу биографию, будь то Википедия или будь то более надежные, все-таки нормальные книжные источники, у меня сложилось впечатление, что вы один из немногих людей, который уделял я имею в виду из среды правозащитника, будем так говорить, да, который уделял огромное внимание, как-то не странно прозвучит, прессе. Такое впечатление, как будто вот вы не только боролись за то, что вы считали нужным, но хотели донести вот то, что вы считаете нужным, до максимально большого количества людей. Какой период вашей деятельности не возьми, обязательно рядом стоит или журнал, или альманах, или вот газеты, наверное, нет, да? Но, в общем, какой-то печатный
бюллетень.
Да. Будь то самиздатовское или уже практически типографское издание. Ведь очень многих других, очень уважаемых, всеми уважаемых людей, вот у них скорее первое, что приходит в голову, это какая-то борьба, это баррикады, может быть, это стихи, это, ну, все что угодно. Рядом с вами всегда стоит какое-то печатное издание, которое вы несете, ну, простите, ради бога, за пафос, несете в массы. Может быть, одна из причин вот того, что не сложилось у правозащитников, то, что мало было вот в этом направлении усилий, вы уже один не могли все сделать, понятно. Вы всегда что-то издавали, но, может быть, не хватало и этого. Я не хочу никого сравнивать с народовольцами, но, грубо говоря, образование народа, образование масс, чтобы люди понимали, кто такие правозащитники. Потому что сейчас, вот кого ни спроси, берем ли мы 60-е годы, 70-е или 2013 год, но большая часть населения, вот видит Бог, когда слышит слово «правозащитник», это примерно вот хочется бежать как к черту от ладана, потому что до сих пор непонятно, что это такое, кто они такие.
Понимаете, у меня есть другая особенность. То есть, конечно, ну, в конце концов, я недоучившийся, выгнанный из факультета журналист. То есть, как бы для меня это еще и органическое дело. И больше того, когда я был освобожден, я же вот между двумя сроками был редактором бюллетеня «В».
Да.
Это такое было продолжение «Хроники», когда «Хроника» перестала выходить. Но поскольку, в отличие от Григоренко, я не считал, что под пулей можно встретить только крыс, и точно понимал, что просто всех арестуют в тот же день, я все-таки предпринял какие-то меры предосторожности, и в результате, когда я был арестован, не был арестован ни один сотрудник бюллетеня «В». Они даже все понимали, потому что, ну, они знали, в конце концов, они просто видели, кто пришел ко мне на суд и кто помогает моим детям. Но доказательств не было никаких. И поэтому, когда я вернулся, у меня была готовая редакция, чего ни у кого другого просто не было.
У вас как армейская типография или полевая газета этого штаба местного, она была набрана, она лежали свинцовые гранки в сейфе штаба, и в любой момент...
И ждали отмашки командования.
Абсолютно, через час готов тираж.
Нет, это было, конечно, первый номер вышел на пишущей машинке, только потом уже Андрей сумел находить ксерокс и еще что-то.
Но мы рассказывали о бюллетене «В».
Да.
Хоть сейчас мало кто его помнит, мы о нем говорили.
Да, но проблема в другом.
Кстати, как он расшифровывался? Почему «В»?
Я думаю, название дал Иван Ковалев. Ну, я же
у
был не первым редактором.
У него две буквы «В» в имени и фамилии?
Нет.
Даже три?
Нет, я думаю, что это от «Вести в СССР». Есть. Поскольку он это переправлял к Раниду, и пока можно было звонить по телефону, он звонил к Раниду даже, то я думаю, что это от этого. Но я не
какой спрашиваю. Же это год, что он
я звонил? Ивана никогда не спрашивал.
Какой же это был год?
80-й. А в 80-м, когда включили,
вот только
когда
Олимпиада,
была Олимпиада, они включили ненадолго телефон.
Да, я помню.
Междугородные. И Иван находил там какое-то учреждение, где был телефон, подключенный к международной связи, и совершенно нагло все диктовал. Мы уже делали все совсем иначе. Вот. Но суть не в этом. Понимаете, я посторонний. Вот понимаете, вот вы меня спросили вначале о моей семье. В моей семье не было членов партии, не было бывших членов партии. Среди моих знакомых не было членов партии. Ну, за исключением Игоря Александровича Саца, так это объяснялось мхатовскими связями, а не это. И, как вам сказать, поэтому у меня не было того, что было у всех остальных, то есть вот разочарование в советской власти, как у них было там в 50-е годы после разоблачения Хрущева. Как бы отношение к советской власти у меня было всегда совершенно одинаковое и до этого, и после этого. И ничего совершенно не менялось. Ну и, в общем, и так и в основном, и поскольку, вот как я вам рассказывал уже, вот, и с этими разгромами, именно поэтому со мной нельзя было договориться. И поэтому с нами больше всего боролись. И поэтому я думаю, что не от большого ума, но я первый уже в 90-м году не только сообразил, но выступил, и где-то в интернете гуляет видеозапись этого моего выступления, на Ленинградской международной конференции, там громадный такой, о том, что КГБ идет к власти. Понимаете, ведь почему диссидентов было так легко использовать, в частности? Точнее, ГБшные лозунги, диссидентские лозунги. И чем, скажем, движение капитализму советское отличалось от китайского? Это все очень, на самом деле, простая ситуация. А потому что в Китае реформы планировали и стремились остаться у власти партия и армия, а в России КГБ. И больше того, в КГБ всегда с большим презрением относились к КПСС и к руководящей роли КПСС и так далее. И больше того, они точно понимали, что для того, чтобы прийти к власти, им нужно дискредитировать партию. Чем, собственно говоря, и занимался Горбачев. И поэтому, вот скажем, все эти диссидентские лозунги антипартийные были необычайно удобны для КГБ, потому что они хотели занять эти места. И заняли благополучно, как мы знаем. Но верить мне никто не хотел. Когда я говорил о КГБ, мне и в каком-нибудь 93-м году или 95-м году мне говорили: «Какой КГБ? Где вы нашли КГБ? Нет уже никакого КГБ». Я помню, как редактор International Herald Tribune решил обо мне сделать статью. Ну и сделал, приехал, сделал на первой полосе такую очень доброжелательную статью. Он явно хорошо ко мне относился, вот и сидел. По-моему, это уже было после гибели Тимоши. В общем.
Это был Сергей Шмелин?
Я не помню, кто сейчас. Кажется, да. И нет, это был кто-то из англичан. Но кончалась эта статья замечательно. Что все у Григорянца хорошо, конечно, но вот он повсюду видит КГБ, которого уже давно нет.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Следующим композитором, которого назвал Сергей Григорянц в ответ на мой прямой вопрос: «Сергей Иванович, какую музыку вы любите?», он ответил: «Иоганна Себастьяна Баха». Слушаю его последнее время постоянно. Заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который был посвящен сегодня правозащитнику и литератору, издателю Сергею Ивановичу Григорянцу. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Для вас свободная Россия.
Я
конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто остановит кровопролитие в Донбассе? Причины обострения ситуации на востоке Украины обсуждают политолог Виктор Мироненко, Москва, Вадим Карасев, Киев, журналист Елена Серветас, Страсбург. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».